Не знаю, видно ли вам, но вот между новой и самбой там радуга. Она тут отсюда выглядит немножко такой зеленоватой, но радуга есть. Она была, во всяком случае. Вещи, о которых я буду говорить сейчас, они немного отличаются от того, о чем говорили до меня, тем, что, во-первых, речь пойдет о работе, которая в большей мере была сделана за пределами этой страны. Вот. Во-вторых, половина этой работы скорее юридическая, чем, так сказать, работа с кодом. А в-третьих, речь пойдет о документации. Привет Дотекмагу. Вот. И в конце концов здесь будет демонстрация, не живая, но движущейся картинки. Да. Вот. Поэтому, так сказать, чтобы подогреть ваш аппетит перед обедом, вот, я его постараюсь максимально затянуть, но продемонстрировать. Пожалуйста, следующую картинку. Вот на самом деле мы думаем, что большая часть всяческих, так сказать, революционных изменений в IT происходило в 20 веке. Но вот как история показывает, а я был буквально вот месяц назад в музее компьютерной техники в городе Падерборн, который принадлежит компании Nixdorf. Там собраны очень интересные экземпляры. Например, вот эта пишущая машинка 18 века, то есть 1740 какой-то год. Вот. Как можно видеть, не только компания Apple известна своими инновациями, но этот безвестный автор опередил ее на много лет вперед. Вот. И, по сути дела, я думаю, что лет через 5-7 компания Microsoft будет пытаться нам продать интерфейсы пользователя, которые будут выглядеть, может быть, похожим образом. Но все уже сделано до нас. Дальше. На самом деле, я не случайно вернусь в прошлое, но вернусь в прошлое на сегодня у нас на сколько-то уже? Лет на 16, да? А в 1992 году тогдашний студент Австралийского национального университета Эндрю Триджилл решал производственную, так сказать, задачу. Он работал под Sun Solaris, и ему нужно было обмениваться файлами с существовавшей системой под DOS-ом. Оказалось, что под DOS-ом была очень удобная система под названием PathWorks, а ее реализации на Solaris не было. И вот как бы двум машинам не было чем связываться между собой, потому что под DOS-ом не было NFS, а под Solaris-ом не было PathWorks. И он потратил некоторое время, используя технологию, которую потом назвал технологией французского кафе, работы во французском кафе, которую я чуть позже опишу, для того, чтобы создать такую, значит, программу для OS Solaris, которая бы позволяла ему работать с этим самым PathWorks. Каково было его удивление года через два, когда ему сказали, что те же самые протоколы использует компания Microsoft в своем сервере для рабочих групп. Вот. Как оказалось, эти самые протоколы были разработаны еще раньше, в 1984 году в компании IBM, для того, чтобы обмениваться информацией на конвейере на одном из заводов. Вот. И после чего, значит, эти протоколы пошли гулять по всей этой индустрии, кто их только не реализовывал. Мы помним сети NetBIOS, Lantastic, да, сервер для рабочих групп, OS2 и так далее, что подобное. Все эти системы содержали реализацию того, что сейчас называется CIFS, Common Internet File System. Вот в 1995-1996 году Microsoft решила, что она вдруг обнаружила для себя огромный рынок под названием интернет, вот, и переименовала наживавшуюся до того сервер Message Block, набор протоколов, о котором я веду речь, в Common Internet File System, то есть общую файловую систему интернета. Ну, общей она не была, к интернету она имеет самое минимальное отношение, а помимо файловой системы там есть еще авторизация, аутентификация, печать и так далее и тому подобное. То есть, вообще говоря, это не файловая система. Вот. Однако, что интересно, в то время, поскольку Microsoft нужно было активно входить, так сказать, с новым имиджем на рынок, вот, она активно поддерживала разработчиков того самого проекта, который начал Эндрю Триджилл, проект, который называется Samba. Вот. И даже оплачивала билеты, проживание и перелеты из Австралии в США. Вот. Триджилу и другим разработчикам, их было несколько человек на тот момент, вот. Организовывала встречи с теми семью священными разработчиками Microsoft, которые писали ядро системы и в частности свою реализацию CFS. Вот. Но где-то в году 98-м все вдруг прекратилось. Microsoft перестал организовывать конференции для разработчиков по этой тематике, перестал участвовать в индустриальных конференциях на эту тему и как бы вообще разошлась. В это время, но по другую сторону Атлантики, в Европе, Sun подал формальный иск против Microsoft на тему монополизации рынка рабочих серверов. То есть вот как бы два момента совпали. Ну, были ли они, было это совпадение специальным или оно было, так сказать, не специальным, история умалчивает. Однако последние 10 лет в судах Евросоюза шла довольно серьезная битва. В этой битве были практически все гиганты, так сказать, IT-индустрии. Начал Sun, потом подключились Real Networks, потом подключились другие компании, там, Novell, IBM и так дальше, в лице индустриальных организаций, в которые они входили. Вот. Но к 2004 году как-то ситуация стала довольно странной. Sun договорился с Microsoft на 2 миллиарда долларов выплат и ушел из, так сказать, судебного разбирательства. А другие постепенно тоже как-то ушли, разобравшись, Real Networks ушел. В результате оказалось, что как бы из оригинальных, так сказать, авторов поклепа, да, в суд не осталось никого. Но к этому моменту в дело включилась Free Software Foundation Европа, а как формальное лицо свидетель со стороны нападения, да, со стороны, значит, Еврокомиссии. Вот. И Free Software Foundation Европа было представлено юристами, а, собственно, само как бы материалы, которые стали частью доказательств обвинения, стороны обвинения, представляла сам Батин. И этих доказательств оказалось достаточно в результате как бы всей этой битвы, чтобы в 2006 году суд постановил, что Microsoft виновата в нарушении антимонопольного законодательства, монополизирует рынок серверов рабочих групп и обязана заплатить там какие-то штрафы, которые пойдут в бюджет Еврокомиссии. Но самое главное, она обязана предоставить равные условия остальным разработчикам, то есть не Microsoft. Эти условия включали в себя публикацию документации на протоколы рабочих групп, которые не были опубликованы до тех пор, не описаны или содержали специальные ошибки в рамках Microsoft Developers Network, вот, такие, которые не позволяли реализовывать эти протоколы. Самба все эти годы развивалась, используя методику французского кафе, которая на самом деле довольно интересная аналогия, которая позволяет людям, незнакомым, скажем, с механизмами разработки программного обеспечения без документации, понять, как это происходит. Вот представьте, что нам это легко представить, это гораздо сложнее представить англо- и франкоязычным, так сказать, слушателям, но нам это гораздо легче представить. Представьте, что вы человек, который приехал как турист во Францию, в Париж, не владеет французским языком, нам еще легче, мы не владеем английским языком чаще всего. Вот, вы приходите в какой-нибудь там кафе, и у гарсона просите меню, смотрите в меню, а оно все на французском. Несмотря на то, что Россия была, так сказать, под условным ментальным игом французов в 19-м году, поскольку у даже таких светочей, как Пушкин, были французские гувернантки, вот, и наша, так сказать, элита говорила на французском языке порой лучше, чем на русском, тем не менее мы, потомки, владеем французским языком, наверное, только в масштабах знаменитой, так сказать, истории про «Je madame, je посижу», да, и Пятигорск и, в общем, члена Государственной Думы бывшего. Вот. Но тем не менее, есть хочется, в меню смотрится, и делается страшный выбор между там двумя десятками строчек. Вы тыкаете в строчку, Гарсон понимает этот универсальный жест тыканья и что-то вам приносит. По содержимому тарелки вы определяете, что это там кальмары или что-то еще, и делаете вывод, что вот это вот слово или фраза, которую вы там прочитали в меню, соответствует на вашем языке там кальмарам. Вы делаете следующий заказ. Предположим, что у вас денег достаточно, чтобы перебрать все меню и все рестораны. Вот, делаете следующий заказ, и тем самым составляете такой словарь. Словарь этот составляется путем проб и ошибок. Наверное, иногда будут проблемы с желудком. Вот. Но, тем не менее, в какой-то момент времени вы понимаете, что этого словаря достаточно, чтобы общаться с гарсонами во французских ресторанах. Про диалекты там в Нормандии там, или где-то еще мы еще пока не говорим. Да? Мы говорим пока только про французские рестораны вокруг Монмартра, например. Вот. Используя вот такую методику, анализируя, тыкая, так сказать, в существующую систему, анализируя ее отклик, можно попытаться понять, как она не то чтобы устроена, а по крайней мере, как она должна себя вести, когда к ней приходит какой-то такой род запрос. Самба строилась приблизительно похожим образом и продолжает развиваться приблизительно похожим образом за счет того, что мы анализируем сетевое взаимодействие машин. То есть у нас как бы вот весь этот CIFS – это клиент-серверная система. Соответственно, есть клиент, который издает какие-то, так сказать, звуки, есть сервер, который на эти звуки реагирует. Вот. А если мы напишем клиента, который будет посылать сообщения, а как бы базовый формат этих сообщений нам более-менее известен, нам неизвестны циферки в нужных полях, потому что базовый формат сообщений – это так называемая среда DCI-RPC, Distributed Computer Environment, Remote Procedure Call, которая была разработана в рамках проекта DEC и Apollo в начале 80-х годов и успешно заброшена в конце 90-х. Вот. В конце 80-х документация на нее была открыта в конце 90-х. Вот. Она стандартизирована, книжки об этом можно купить и так дальше. То есть базовая среда, которую использует Microsoft для обмена по сети, она более-менее известна. То есть вот весь этот набор протоколов, как они между собой стыкуются. До тех пор, пока они не образуют транспорт для вот того, что мы не знаем. То есть, по крайней мере, какой-то общий язык у нас был. Общий язык, как вот с гарсоном, у нас язык жестов. Да? Он понимает этот жест. И вот точно так же мы понимали базовую платформу транспортную. И после того, как мы заполняли случайными числами определенные поля и посылали как клиент, претендуя, что мы клиент Microsoft, в сервер Microsoft эти поля, так сказать, эти пакеты, нам приходил ответ. Либо положительный, либо отрицательный. Ну, понятно, что перебрать, там, если у нас байтовое поле или даже там слово 16-битное, то одно и то же поле перебрать автоматически много раз не представляет большой сложности. То есть в какой-то момент мы обнаруживаем, что вот этот пакет, он на самом деле правильный. И нам на него отвечают правильно. Но от нас потом требуют еще что-то дополнительное. Вот. И в конце концов, путем многолетних испытаний и тыканий вот такой вот палочкой в самые различные сервера, мы определили некоторое количество даже, так сказать, акцентов, некоторое количество разных произношений в Нормандии, там, в Британии и в остальных местах, то есть в разных серверах Microsoft, разных версий, вот, и не только Microsoft, как оказалось, и научились с ними взаимодействовать, по крайней мере, на базовом уровне. Но это не дает нам возможности взаимодействовать на более высоких уровнях. Тем более, что они постоянно меняются, и как вот это разбирательство показалось, в некоторых случаях изменения в систему Microsoft носились преднамеренно, чтобы нарушить совместимость с уже существующими реализациями от Novell, от той же Samba. Вот. И в 2007 году было несколько апелляций, но в конце концов в сентябре 2007 года последняя апелляция поставила, так сказать, крест на попытках Microsoft отбиться, и Microsoft согласилась, что она должна опубликовать документацию, она должна предоставить определенные условия сторонним разработчикам и эту самую документацию выложить, а также заплатить там штрафы. Ну вот сейчас они пытаются апеллировать сами штрафы, то есть чтобы не платить эти почти полтора миллиарда долларов штрафов, которые накопились за просрочку там, этого периода, вот, за все это время. Но дальше прошел какой-то такой безумный полугодичный период, который вот начался с того, что 20 декабря прошлого года была создана специальная не компания, а специальная некоммерческая организация Protocol Freedom Foundation, Information Foundation, которая, по сути дела, стала, так сказать, за 10 тысяч евро. Это цена, которую обозначила Еврокомиссия, суд обозначил. Она купила право у Microsoft пользоваться этой документацией. Та, которая, значит, в рамках судебного разбирательства доступна. Суд постановил, что Microsoft должна дать эту документацию любому, кто заплатит такую сумму. Там было очень много условий, из ключевых для нас это то, что любой, и то, что если кому-то условия были лучше, чем другому, то все остальные, которые уже, так сказать, заплатили деньги получить такой контракт, должны быть об этом уведомлены, и им должны быть предложены условия такие же, как вот лучшие. То есть если условия будут улучшаться постоянно, заключение договоров, то все, кто их подписал, будут получать постоянное улучшение условий. И 5 лет, значит, Microsoft должна предоставлять эту документацию. Вот. Но тонкость момента стоит в том, что вот эта организация некоммерческая, она основана, значит, в США, она подписала этот договор, а любой разработчик свободного ПО, если ему это необходимо, он может стать субконтрактором этой организации и получить доступ к документации Microsoft. Буквально в тот же день Эндрю Триджилл и второй основной разработчик Самбо Джереми Эллисон получили эту документацию, начали в нее смотреть. Там определенное количество пустых белых страниц было тоже, но количество самой документации измеряется 40 тысячами страниц. Дальше. В феврале 2008-го Microsoft опубликовала эту документацию на своем сайте для разработчиков, MSDN. Немножко под другими условиями, чем в рамках договора с PFIF. Эти условия, они отличаются в частности тем, что в рамках вот просто публикации на MSDN получается та же самая документация, ну почти та же самая. То есть там были какие-то нюансы, но вы представьте, 40 тысяч страниц там, они просто выверяют, не всегда до конца выверили, что тут опубликовано, что тут. Вот. И сейчас идет работа по, так сказать, вычетке и выверке. Но главный момент, во всей этой документации, опубликованной для всех, то есть даже для тех, кто не подписывает эти договора, отсутствуют гарантии на то, что те, кто реализует код по этим спецификациям, они не нарушают патенты Microsoft. То есть гарантий нет. В случае PFIF Microsoft гарантирует, что если есть какие-то у нее патенты, которые она думает, что относятся к этой документации, она обязана таких подписантов об этом уведомить, перечислив весь список патентов. Это не значит, что патенты валидны или они невалидны. Это значит, что такие подписанты получают четкий, полный список, исчерпывающий, который относится, по мнению Microsoft, к этой документации. Это значит, что патенты можно изучить и реализацию написать таким образом, чтобы она эти патенты не нарушала. Или указать, что эти патенты невалидны. То есть есть там ситуации, когда можно опровергнуть существующий патент, опираясь на то, что, например, аналогичная идея обсуждалась публично там, за 2 года до того, как была подана заявка на патент. К примеру, так. Там более сложная структура, но тем не менее. Вот. И получается главное, что мы можем разрабатывать, используя эту документацию, всю нашу самбу под лицензией, продолжать разрабатывать под той лицензией, под которой мы разрабатываем, под свободной, под GPL V3, на которую самба перешла летом прошлого года. Вот. Это принципиально важная победа. Да, мы не доказали в суде, что патенты на программное обеспечение, они не должны существовать, но эта цель и не ставилась самим Еврокомиссией. Вот. Но мы доказали, что эта информация должна быть публична. И на сегодня, оказывается, с февраля этого года Microsoft внезапно из самой закрытой IT-компании мира, с точки зрения документации для разработчиков стала одной из самых открытых компаний мира с точки зрения документации для разработчиков. Это удивительный шаг. Вот. Понятно, что он может быть там троянским конем или еще чем-то. Вот. Но шаги пока обескураживают, даже я бы сказал так. Во-первых, документация опубликована. Во-вторых, в апреле эти гарантии, которые мы получили в рамках договора по PFIF, перенесены на ту часть документации для протоколов серверов рабочих групп, которая опубликована в МСДН. То есть любой, сидящий в этом зале, кто захочет использовать эту документацию, дополнить протоколы, которые не поддерживаются в Самбе, то есть доработать Самбу, чтобы они поддерживались, он получает такие же гарантии, которые получают участники программы Protocol Freedom Information Foundation. Это всего вот с декабря месяца, там, прошло меньше полугода, и мы вдруг получили такой резкий рывок, которого мы ждали там, чуть ли не 20 лет от Microsoft. По разным направлениям, не только связанным с Самбой. На самом деле, да, это может быть такой троянский конь. Microsoft в апреле приехала на конференцию Samba XP, которая проводится в Германии, и это как бы главный источник, где, главное место, где собираются все разработчики Samba из разных компаний, и не только как бы Samba Team, то есть основные разработчики, но и внешние, и обсуждают. Microsoft привезла туда главных архитекторов Windows, в частности архитекторов по TCP/IP стеку, архитекторов нового протокола SMB2. Она привезла руководителей и непосредственных архитекторов команды, которая занимается документированием. И представила один из самых сильных докладов за все это время, то есть научный доклад, просто был формальный научный, как это правильно сказать, статья опубликована. Они выступили с докладом и результаты показали о попытках оптимизации протокола SMB для систем с высокой латентностью. То есть, например, гигабитные соединения между континентами. Канал-то гигабитный, но латентность высокая, потому что путь, так сказать, путешествие сигнала, он достаточно большой. Вот. И более того, они открыли, дальше, пожалуйста, описание протоколов в машиночитаемом формате. А это уже интересно, потому что сама документация доступна в HTML, и в PDF. Но документация – это источник для человеческих глаз. И документация может содержать запутанные фразы. Описание протоколов в машиночитаемом формате позволяют взять это описание, написать некоторый анализатор его, и по этому описанию, например, генерировать базовые шаблоны исходного кода, которые реализуют эту штуку. То есть, например, разбор пакетов, приходящих из сети или посылку, сборку пакетов, входящих в сеть. Вот. То есть, на самом деле, это некоторый источник, который Microsoft использует внутри себя для верификации работы Windows. Они сделали публичный под лицензией, которая совместима с GPL. Это фундаментальный прорыв, которого не было вообще. Ни по одному из направлений внутри Microsoft и тем более. Вот. Более того, вот со 2 июня по 6 будет первая встреча с разработчиками в Редмонте, где будет обсуждаться, не только обсуждаться, но и выполняться работы по, собственно, выверке вот этих протоколов. Потом в сентябре будет еще одна встреча по производительности сетевых протоколов и реализации, по корректности документации и тестовых средств. Для как бы сравнения могу сказать, что вот Samba Team в области корректности тестовых средств значительно дальше Microsoft. То есть вот во время Samba XP конференции мы провели тестирование их средств контроля корректности и наших средств контроля корректности. И оказалось, что их средства обнаруживают ошибки в верном коде, который их же Windows там, 2008 сервер принимает как верный код. Но он обнаруживает ошибки, которых не существует. То есть там просто неправильная реализация этих тестовых средств. Для Microsoft это, безусловно, важная часть, которую они попытаются взять у сообщества. То есть знание, как правильно верифицировать протоколы, с которыми они работают уже больше 25 лет. Следующее. Следующий. Да, вот затрат на документацию реально, вот по нашим подсчетам, это порядка 200 миллионов долларов за 10 лет. Это серьезные, так сказать, проблемы для Microsoft, на которые они готовы тратиться дальше и больше, потому что иначе это приводит к более серьезным потерям в бизнесе. Следующий. Ну и вот, не знаю, насколько хорошо видно, является ли вся эта, так сказать, деятельность миной замедленного действия, троянским конем или нет. Вот эта штука, это такой шифровальный станок все того же 18 века, безумно красивый, все из того же музея. Вот, там в середине такой ключ, вот как мы нажимаем, да, и огромное количество дисков, рычажков, с помощью которых кодировались сообщения. А такое же устройство позволяло их раскодировать по некоторой записи строки. Либо это такая мина, так сказать, замедленного действия, когда мы тут все правильно рычажки поставим, и нас просто всех рванет. Вот. Либо нас, имеется в виду всю индустрию, и я тут предельно серьезен в этой части. Либо это путь, так сказать, к очередному, к очередной трое, очередной расшифровке египетских иероглифов и так дальше для индустрии. Путь на самом деле к использованию наиболее используемых протоколов в реальном мире, но использованию их не в рамках одной замкнутой среды, а в рамках всего IT-сообщества, при котором контроль за реализациями находится не в рамках одной компании, а в рамках самого IT-сообщества. Это крайне важная штука. Вот. И понятно, что помимо вот этой юридической деятельности, которая за последние 3 года съела огромное количество времени у достаточно большого количества разработчиков, потому что приходилось общаться с юристами, с патентными юристами и так дальше. Вот, они быстро не работают, и они требуют очень доскональной работы. Вот. Тем не менее, какая-то деятельность была сделана в рамках, собственно, разработки самой самбы, и вот об этом сейчас пойдет речь. Следующий, пожалуйста. Вот, действительно, означает ли это, что мы закончили холодную войну? Ну, я не знаю, мы, если проводить аналогии там, с Советским Союзом и Западом, то, да, там, стена рухнула. Берлинская эта стена или это там Великая Китайская стена, это решит история. Вот. И насколько эта холодная война закончилась, или она тактически перешла в другую фазу, тоже решит история. Но пока у нас есть достижения, которые не отнять, которые юридически верифицированы, вот, и которые позволяют нам делать нашу работу. Мягко говоря, мы догадались зайти в магазин и купить правильные словари с французского, значит, на наш. И обратно. И тем самым мы теперь с Гарсоном можем говорить, пусть даже с акцентом, но объясняться более внятно. Вот. А вот что мы сделали за это время? Мы сгенерировали себе просто умопомрачительный объем работы, да, который нужно делать. И этот объем работы, безусловно, неподъемен, если не подготовиться к нему. Мы сделали определенную инфраструктуру, о ней я скажу чуть позже, которая позволила нам, так сказать, продвинуться вперед. Но самое главное, о чем мы хотим теперь говорить везде, по всему миру, мы свели ситуацию с сетевыми протоколами SIFS на уровень, когда раньше это было доступно, так сказать, ограниченному кругу лиц, которые могли анализировать приходящие по сети байтики там, и битики, до состояния, когда есть спецификации, и нужно писать код по этим спецификациям. А теоретически в наших университетах, по всему миру, я имею в виду наших на этой планете, нас как раз, инженеров-программистов, и учат писать код по спецификации. Тем самым всем, по сути дела, выпускникам, и не только выпускникам, студентам, которые поддерживают идею свободного программного обеспечения, дается прямой шанс это самое свободное программное обеспечение реализовать. А меня нет. Реализовать своими руками. Или поучаствовать, так сказать, в упрочнение фундамента этого свободного программного обеспечения. Потому что работа там еще, мама не горит. И вот что мы сделали для того, чтобы как бы вы могли прийти? Во-первых, мы сделали более предсказуемым выпуск версии SAMP. Для многих продуктов, разрабатываемых в свободных проектах, это является довольно критичной вещью. Большинство проектов имеет непредсказуемый график. И он, как правило, откладывается. Сейчас отменим. Меня нет. А график обычно откладывается. Из-за ошибок, из-за того, что амбиции были больше, недооценили и так дальше. Мы постараемся наши амбиции откладывать в сторону и каждые 6 месяцев релизить сам. Причем довольно, так сказать, это жесткий довольно график. Но те изменения в инфраструктуре, которые мы сделали, мы надеемся, они нам помогут. Значит, 3.2.0 выйдет вот этим летом. Сейчас уже мы готовимся к концу мая, началу июня выпустить 3.2.0 RC1, то есть релиз-кандидат. 3.3.0 выйдет, соответственно, через 6 месяцев после выхода 3.2.0, то есть это будет либо конец 2008, либо начало 2009, самое начало. Вот вещи, которые они будут содержать, я расскажу чуть-чуть позже, но самое главное, дает возможность планировать работу над протоколом. То есть вы четко знаете, до какого срока нужно вашу, так сказать, реализацию подать, для того, чтобы она была принята, то есть ваш код был бы принят. Это важный момент, потому что он дает возможность, например, коммерческим компаниям, которые заинтересованы в развитии самбы, планировать свои же ресурсы, своих разработчиков, там, время и еще какие-то моменты, деньги в том числе. Вот. Раньше, я работал в компании, которая занималась производством устройств хранения, использующих в том числе самбу. Вот. В некоторый момент времени, когда мы хотели ту или иную функциональность реализовать, у нас стояла задача, чтобы эта функциональность попала в основную самбу, потому что нам тогда легче поддерживать. Нам ничего тогда поддерживать не надо. Самба-тим должна поддерживать. Вот. И мы тратили время на написание какого-то функционала к той версии, которая заведомо больше выпускаться не будет. Например, там самба 2.2 или там самба 2.0, когда шла работа над самбой 2.2. И вот такая работа, она как бы сводила на нет все усилия там, компании. Потому что не было четкого планирования, не было четкого roadmap там, у Samba Team. И фактически все попытки сказать, что мы хотим, вот, чтобы была такая функциональность, они приводили к тому, что нам говорили, а вы ее лучше пишите для того, для той ветки, которая сейчас вообще находится в состоянии альфа. Мы говорили, ну нам она через 3 месяца нужна, а ваша альфа выйдет неизвестно когда. И действительно, там Samba 3.0 вышла через 2,5 года, после того, как мы вместе с Samba Team начали над ней работать. Тогда. Через 2 месяца после того, как мы начали работать над Samba 3.0, еще в зародыше, меня приняли в Samba Team. Вот. Но вот это позволяет четко определиться и четко зафиксировать для компаний, которые нанимают людей. Ну и в том числе для тех же самых студентов, например, определиться с тем, будут они это делать или нет. И, например, зафиксировать это в рамках там, курсовых, проектных работ и так дальше. Это тоже важный момент, потому что ставить некую границу, которая позволяет преподавателю контролировать такого студента в публичной работе. Дальше. Осенью прошлого года, в октябре-ноябре, мы перешли на Git. У нас был Subversion, теперь стал Git. Что это нам дало? Это нам дало, в общем, важные моменты. Во-первых, вся история в одном флаконе. Вот вся история с момента, как Samba стала отслеживаться системами контроля версий с 98 года. Она вся вот, у вас вместе на диске занимает где-то там 45 мегабайт, наверное, все это дерево, вся история видна. Поэтому все изменения того или иного кода, все комментарии разработчиков доступны локально. Не нужно постоянно лазить в интернет для того, чтобы эту информацию получить. Для того, чтобы анализировать, достаточно иметь это дерево у себя и периодически его синхронизировать. Но не каждый момент. Да? Это важная штука. То есть вся работа с историей, вся работа с анализом кода может вестись локально, независимо от там, наличия сети или отсутствия ее. Для разработчиков это важно. Потому что они иногда просто не присутствуют в интернет. Может, там деньги закончились, там еще что-то, но работать-то надо. Возможность параллельной разработки, то есть работа разработчиков над отдельными компонентами не нарушая целостность как бы базового дерева, не нарушая целостность основной системы. Но при этом ведя полноценную работу, которая позволяет отслеживать, что я сделал, и объединить это, интегрировать параллельно с другими в какой-то момент времени. То есть это очень важная штука. И доступ к телу, на самом деле, то есть возможность как бы отправлять этот в основной центральный репозитарий стал сейчас не так важен. Если у вас есть полный контроль над вашим локальным репозиторием, то вы можете вести эту работу сколько угодно долго, до тех пор, пока вы не поймете, что она там, скажем, готова, при условии периодического обновления своего дерева, ну, то есть синхронизации с тем, что делают остальные. Но ваши изменения, они будут автоматически, и Git в этом плане очень хорошо работает, автоматически объединяться с теми изменениями, которые делают другие разработчики, и тем самым вы остаетесь постоянно, так сказать, в струе. Да? Вот, это очень важно. И документация вот о том, как это делается, она уже доступна на wiki samba.org. Плюс к этому доступна документация по спецификациям протоколов, поэтому можно просто брать и реализовывать. Дальше. Из того, что вот мы сделали в 2007 году, самый крупный, конечно, проект – это кластеризация. Об этом чуть-чуть подробнее, об этом будет демонстрация. Вот, также в 3.2, это все войдет в 3.2. В 3.2 войдет шифрование сетевого потока, чего нет в системах Windows к Windows. Полная поддержка сложных топологий активной директории. Мы постепенно дополняем какие-то там компоненты. Вот. Поддержка доменов для самой последней серверной версии Windows. Вот. И использование генераторов интерфейсов, что нам позволяет на самом деле существенно уменьшить объем кода, который мы пишем руками. Например, в Samba 4 количество кода, который генерируется автоматически, составляет порядка 55% всего кода. Это довольно важно, потому что вы пишете код, а код, связанный с обработкой сетевых буферов туда-обратно, он очень-очень уязвим к ошибкам, замыливанию глаза и так дальше. Если вы пишете одни и те же типичные процедуры 300-400 раз подряд, то у вас вероятность такого замыливания составляет 100%, а то и 120, а то и больше. Если вы пишете это один раз, вы верифицируете его, может быть, много раз, но у вас этот код в единственном экземпляре. Да, он модифицируется под условия там, конкретных протоколов, но поскольку у нас достаточно регуляризированный сам вот этот вот протокол взаимодействия, который лежит в основе SIFS, DCI-RPC, он, обработка базовая, там, создание буферов, верификация пакетов, пришедших из сети, при четком описании этого пакета, машинно читаемого, код может быть сгенерирован и верифицирован однократно. Вот. Более того, его верификация может быть автоматической, то есть положена не на человека, а на машину. Более того, эта верификация может учитывать заведомо неправильную, то есть эта верификация может быть построена на основе заведомо неправильных посылаемых пакетов. Потому что правильная работа с заведомо неправильной пришедшей информацией не менее важна, чем с заведомо правильной. Вот. Этот код, генератор интерфейсов, вначале был сделан в Samba 4 и был перенесен вот в Samba 3.2 в качестве основного для, по-моему, 5 или 7 базовых интерфейсов на сегодня, но их больше, я уже сказал, там 300 с чем-то из тех, которые реально нужно реализовать. Вот. Samba 4 вообще выступает в качестве такого лаборатории исследовательской для отработки новых технологий. Дальше. Значит, вот кластерная самба. Результат, который мы получили, это результат на самом деле шестилетних исследований, большинство которых были бесплодны, и все остальные производители в области систем хранения до сих пор довольствуются собственными бесплодными результатами. Вот. Нам потратили 6 лет на то, чтобы создать систему, которую реализовали в рамках проекта совместного IBM и Samba-Team в течение 2007 года, вот, в рамках которого мы получили горизонтально масштабируемую самбу. Как она работает, это лучше смотреть на живых демо. Вот. Но смысл такой, что если у вас вы хотите сделать, например, для пользователей систему, которая никогда не падает, до тех пор, пока работает хотя бы один сервер, то поставив туда кластерную самбу со специальным набором другого приложения, свободного, вы получите платформу, у которой все сервера, вот сколько их там стоит, от двух до какого угодно количества, там нет внутреннего ограничения по масштабированию, вы получите некое устройство хранения, которое выглядит как один сервер для клиента, вообще просто один. Неважно, какие они там внутри адреса имеют, для клиента он один просто. И если кто-то из них гибнет, то клиент, который с ним общался, автоматически прозрачно будет переведен на работающий сервер. И это мы сейчас увидим. Значит, ролики эти, пожалуйста. Вот там индекс. Ага. Индекс, индекс HTML. Значит, вот файл Netify. Где он? Вот внизу. Ага. Ну вот такой вот ролик. Это на самом деле скринкаст, то есть запись работы экрана. Значит, у нас есть то, что мы видим сейчас, это просто статистика работы кластера. У нас там есть два запущенных Windows клиента и кластер, состоящий из четырех узлов. Вот можно увидеть наверху ok, и this node на второй строчке. Да? Это значит, мы сейчас запустили эту статистику на втором узле. Вот мы видим, что у нас работает 4 узла в кластере. Они обслуживают 1, 2, 3, 4, 5, 6 публичных адресов. Вот здесь вот. Да? И видно, что 4 узла, обслуживая 6 адресов, 2 узла обслуживают по 2 адреса. Вот видно во второй колоночке, там 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 0, 1 снова. И вот у нас, значит, 2 Windows клиента. На одном мы создаем файл, они подключены к одному и тому же ресурсу. Вот этот ресурс Data 1, а подключены к разным машинам. Третьей машине и второй машине. Мы создали файл на одной, а он сразу стал виден на второй. Вне зависимости от того, что эти машины, они как бы на самом деле работают с разными серверами и вроде бы подключены к разным системам. Раньше это было невозможно, сейчас мы можем видеть, что как бы все это работает. И более того, можно обратить внимание, что это просто физически, на самом деле, разные Unix-сервера. Сейчас вот дойдет до конца. Ну, можно вернуться назад на предыдущую страничку. Вот. И здесь показать сброс узла. Вот resetting and node. А в данном случае сервер у нас все тот же кластер, это клиент под Windows, который командой xcopy просто копирует файлы, большое количество файлов, чтобы процедура просто занимала достаточно долгое время. Вот. И ну, тут какие-то опечатки, потому что человек просто когда набирал, опечатался. И вот мы видим состояние кластера, у нас 4 узла, мы находимся на последнем из них, мы видим, что у нас этот клиент подключен к третьему узлу. У него там PID процесса такой-то, имя пользователя там и группа такие-то, ну там сколько там, 1 миллион что ли, UID и GID. Мы симулируем нефункционирующий кластер. Каким образом? Мы просто сбрасываем эту самую машину, на которой мы находимся, один из четырех узлов кластера, используя посылку символа B, да, в CSRQ Trigger. Ну, то бишь, это, по сути дела, аналогично тому, что мы выдергиваем питание из машины при отсутствии в ней источника бесперебойного питания. Только, так сказать, программным образом. И вот мы сейчас запустим статистику кластера так, чтобы она обновлялась каждую секунду, а параллельно запустим нашу убийственную команду на том узле, на котором мы находимся. И вот смотрите, клиент остановил свое копирование. В обычной ситуации, если помирает сервер, вы сразу здесь получите окошко с сообщением о том, что копирование невозможно. У нас произошло отключение нашего сервера, то есть наша система мониторинга обнаружила это, а клиент переключился прозрачно на другую машину, сам об этом не зная, и продолжил копировать файл. Все, теперь можно вернуться к презентации. Какой там по порядку слайд был. Дальше. Значит, нет, вот, да. Производительность такой системы, но вот в традиционной реализации, которую мы делали 6 лет до этого, была такая, что у нас два узла, безусловно, работало медленнее, чем один узел. Вот, приблизительно там со скоростью, ну вот если мы запускаем на одном узле и получаем там производительность, скажем, 500 мегабит в секунду, то когда мы запускаем два узла, мы получаем 5 мегабит в секунду. А вот с этой системой мы теперь получаем линейно растущую производительность, и наибольший результат, который мы могли получить, пока имея то оборудование, которое у нас есть, это не самое производительное оборудование, то есть система хранения и сервера, мы получали для кластера из 4 узлов, на каждом из которых 4 процессора, 1 четырехкорный процессор на каждом. Вот, мы получали 1,7 гигабайта в секунду на протяжении более 30 секунд. А у всех конкурентов производительность в разы меньше, то есть не более там, 300-400 мегабайт в секунду. Конкуренции просто на этом рынке как бы нет с точки зрения технологической. И это свободное ПО. Да, оно сделано в рамках проекта, который там ведет IBM. IBM с ноября этого года продает коммерчески это решение, но все компоненты доступны под свободной лицензией, за исключением этой самой распределенной файловой системы, которая у IBM есть своя и на которой эти результаты получены. Но существующие свободные распределенные файловые системы работают с этой штукой и позволяют получить результаты, которые все равно превосходят конкурентов, ну, пусть и меньше, чем коммерческая закрытая распределенная файловая система от IBM. Вот. Соответственно, 3.2 будет содержать, это будет первая стабильная версия самбы, которая будет содержать эту штуку из коробки, то есть ее можно будет настроить и попробовать любому, кто согласится, так сказать, это настроить. Вот. Там на самом деле не особенно сложно. И вот эти ролики, которые я показывал, это записывал Эндрю Триджел. У него есть расширение этих роликов, в которых он просто записывает, как это настраивается. Демонстрирует. И как должна быть, например, настроена там активная директория для того, чтобы это все работало в рамках корпоративной большой сети. Вот. Но там еще работы, конечно, много, но самое главное, данные уже не теряются. Данные работают. И огромное количество изменений в 3.2 были внесены в рамках вот этих самых работ. Так что вот не просто там большая, да, большая компания, но как бы коммерческая компания получила выгоду, а там разработчики получили оплату своей, так сказать, деятельности на жизнь. Но и сообщество реально получило продукты, которых нет у конкурирующих коммерческих вендоров. Дальше. Шифрование потока. Это уникальная довольно вещь. Работа, выполненная совместно значит, Джереми Эллисоном из Google и Стивом Френчем из IBM по созданию полностью надежного шифрованного потока соединение SIFS между самбой и линуксовым клиентом. Windows не поддерживает полное шифрование всего соединения, то есть там как бы шифруются данные или подписываются цифровыми сертификатами данные, передаваемые по административному каналу, но сами файловые данные идут не шифрованные. Это полное шифрование всего потока, включая и файловые данные, и операции с аутентификацией и так далее и тому подобное. То есть можно построить полностью защищенную среду, которую к тому же можно, поскольку весь код открыт, включить, скажем, российскую криптографию, тем самым удовлетворить требования российских там, сертификаторов и использовать это в тех местах, где, вообще говоря, очень жесткие ограничения по сертифицированным продуктам. Здесь огромное место работы для компаний, которые работают на рынке сертифицированных решений. Именно потому, что весь код открыт, с ним можно работать, и его можно модифицировать. И отдавать нам обратно. Вот, дальше. Собственно, сам клиент SIFS – это драйвер для ядра. В ядре Linux был драйвер SMBFS, который последние 5 лет не поддерживался вообще никем. То есть вообще была уникальная ситуация. Код, который кто-то написал, 5 лет существует в ядре без автора. Автора, которого просто вот больше найти не мог. Urban Widmark, который как бы поддерживал этот код там лет 5 назад, после того, как автор сказал, я больше не хочу этим заниматься, тоже перестал. Он больше тоже не хочет этим заниматься. Вот. Но это означает, что ошибки никто не исправляет. Это означает, что новый функционал, например, работу с Vista'ой там, и прочим, никто не добавляет. Поэтому в 2001 году IBM занялась созданием такого клиента. Ну, так уж получается, что эти люди работают в IBM. Ну, вот, я не планировал заниматься рекламой компании IBM. Но так уж выходит. Вот. И с 2001 года Стив Френч, он был автором протокола реализации клиентской протокола SIFS в OS2. Вот. Он работает, собственно, над созданием этого клиента. Это его детище, и он как бы один из главных разработчиков, но не единственный. За последний год очень хорошо присоединился Red Hat и очень хорошо присоединился Google. И вот на троих вместе с другими разработчиками, в том числе из России, что вообще уникально, в прошлом году у нас был студент на Google Summer of Code, студент из России, из, по-моему, из физтеха или из МИФИ, вот, который реализовал асинхронные операции чтения и записи, их оптимизацию, вот, и достаточно неплохо реализовал. Но он работает в одной из компаний, которая занимается офшорным программированием для западных заказчиков под Linux. Но студент. Вот, по сути дела, вот за последние годы были реализованы там вещи, о которых пользователи просили, там работу со старыми машинами, со старыми версиями Windows, работу с Kerberos'ом, там еще чем-то. Вот это все в SIFS.fs реализовано. В 2.6.25 вошел наиболее функциональный код. В 2.6.26 будет полная поддержка Kerberos, то есть со стороны клиента и сервера друг с другом. Вот. Кошмар, кошмар, Дима, с точки зрения того, что все это надо настраивать и из коробки обеспечивать для пользователя. Вот. Red Hat огромные действия предпринимает по созданию этой системы, потому что у них есть проект, называется FreeIPA, на базе которого они хотят построить такую независящую ни от кого, имеется в виду не от другой операционной системы, инфраструктуру на базе Kerberos, LDAP и Самбо в том числе, для клиентско-серверной среды, то есть десктопов, полностью защищенно. Надо сказать, это очень важный момент, вот, потому что технологии в виде LDAP, того же Kerberos, они были изначально традиционно юниксовыми средствами. Они были придуманы для юниксовой среды, они разрабатывались вендорами юниксовыми, они стандартизировались и дальше переносились под Unix. Microsoft взяла, в общем-то, лучшие из протоколов, которые были стандартизированы, разработаны Unix-вендорами, сделала к ним красивое, красивое действительно лицо, которое позволило администратору с минимальным уровнем знаний в компьютерной технике вообще с ними хоть как-то работать, что не могут настроить даже достаточно серьезные Unix-овые администраторы, как показывает практика. Это вещь, которую нужно как бы отметить. Здесь вопрос не идет о том, что мы там кого-то ругаем, а кого-то не ругаем. Просто есть факты, да? Вот это факт. Microsoft сделала хорошую работу. Мы эту работу проворонили в свое время, там, в конце 90-х, начале 2000-х. А наши технологии были использованы против нас, по сути дела. Сейчас у нас есть реальный шанс вернуться, имея хорошего клиента, то есть клиентскую десктопную машину, реализовать эти подсистемы так, чтобы пользователи, работающие, например, в среде Windows, и в этой части, в части безопасности их соединений, имели не меньшую надежность, а большую. Я уверен, что мы можем создать большую. И с точки зрения простоты управления тоже можем создать больше. Red Hat сейчас тратит достаточно серьезные средства и усилия по проекту Free IPA на то, чтобы это сделать. Другие вендоры делают там своим образом. Свободные проекты, Free IPA это тоже свободный проект, но там пока только Red Hat-овцы, работники Red Hat. Вот, тоже пытается это делать, привлекая людей со стороны. И вот наличие документации с определенными, так сказать, гарантиями для свободных разработчиков, которые мы сейчас имеем, существенно повышает шансы на то, что свободные разработчики это смогут сделать. Дальше. Значит, генератор интерфейсов – это вещь, которую знают многие разработчики под Windows. К сожалению, немногие этим пользовались. Но это как бы базовая вещь, которая используется в Win32 API. Да? Любое общение с сетевым стеком в протоколах, которые реализует Microsoft, оно на самом деле написано на машиночитаемом языке, на языке определения интерфейса. Вот. И любые протоколы, которые вы поверх добавляете, если они сделаны правильным образом и интегрируются там, в Windows тоже, они должны использовать такой же язык определений. Сам использует похожий язык определений, потому что мы имеем похожую структуру, но немножко отличающуюся, потому что у нас реализация этих протоколов, то есть сами интерфейсы API, которые мы предоставляем, он немножко другой. Нам удобнее работать немного по-другому, чем это сделано в Windows API. Windows API в этом плане очень неудобен, опять же, с точки зрения реализации. Вот. Но это означает, что имея одни и те же файлы определений интерфейсов, разные проекты, которые работают с этими протоколами, а на память сразу приходит Vime, помимо Samba, могут использовать одну и ту же базу интерфейсов для того, чтобы генерировать свой код. И тем самым ошибки, исправленные в одном проекте, будут исправлены и в другом. То есть мы реально создаем возможность работы между проектами. Это важно. А польза, значит, все та же документация, все тот же привет, да? Польза от такого наличия такого механизма генерации кода, она на самом деле многоуровневая. Вот уже сейчас, за последние там, 5 лет, 3 французских студента создали с нуля, используя код от Samba 4, еще не выпущенный, создали базовую как бы, платформу для реализации свободной реализации Exchange. Сервера и клиента, соответственно, аналогичного Outlook. То есть там протоколы, которые построены поверх, на самом деле, того же DCI RPC, поверх SIFS. Вот. Они используют эти механизмы. И на сегодня у них есть работающий клиент, который реализует приблизительно 55 из 120 протокольных интерфейсов, которые есть в Exchange, что с клиентской стороны только. Серверная еще не готова. Что позволяет, например, написать, у них есть написанный модуль для клиента почтового Evolution, который позволяет этому почтовому клиенту Evolution обращаться и работать в нормальной сети, где используется Exchange в качестве почтовой системы. Не только почтовой, а системы работы вместе. Над общими папками, да, там, над документами, над встречами и так дальше. Это все просто поддерживается. При этом построено на коде, который еще не выпущен. Но у них есть готовый код. Вот. Они демонстрировали на этой Samba XP в этом году интеграцию такого клиента с сервером IP-телефонии, с астериском. В результате чего пользователь, звонящий, например, на какой-то телефон, подключенный к IP-телефонии, может оставить сообщение звуковое, и это звуковое сообщение придет автоматически в почтовый ящик пользователя, якобы пользователя Exchange. Но весь код, который там присутствует, это свободный код, свободное приложение. Такую интеграцию с Астериском они сделали за 3 дня. Понятно, что работы там очень много. Дальше. И одна из вещей, которая вот вышла из кластерного проекта, это реестр настроек. То есть, как бы, линуксоиды очень часто говорят, а у вас там вот в винде, у вас там есть реестр, он портится постоянно, у вас там вирус туда пишет, а зато у нас текстовые файлы, все хорошо просто редактировать. Но только это говорят те, кто не занимался большими кластерными установками. В больших кластерных установках огромное количество данных, которые нужно централизованно обновлять, которые нужно централизованно поддерживать, которые нужно как-то делать. И если у вас можно данные о пользователях, там, группах, политиках каких-то еще засунуть в LDAP, то конфигурационные файлы сервисов, работающих на машинах, засунуть в LDAP практически никто не удосужился. Не только в LDAP, а во что-то еще там, да? Или их пытались засунуть, но используют системы разноса этих конфигурационных файлов, которые построены на системах там, контроля типа CF Engine и так дальше. Но все это на самом деле достаточно шатко, потому что если вы имеете кластер вот вроде нашего, который падает в кластерной самбе, который падает совершенно, так сказать, не... Ну, просто упал, потому что там кто-то разит, тетя Маша пошла мыть, там, шваброй выдернула штепсель из розетки, да, ваша система мониторинга увидит этот и поднимет такой сервер только после того, как розетку то там кто-то включит. Но за это время, может быть, конфигурационные файлы уже изменились, а самое главное, конфигурация кластера до сих пор не знает о том, что вот тот узел исчез, и его нужно откуда-то исключить, убрать там, например, из системы безопасности, из доверенной зоны системы безопасности. Вот. Для самбы это тоже достаточно важный момент. Если мы переносим в реестр такие настройки, то у нас появляется возможность автоматической работы с этими данными. Вот во многих дистрибутивах отсутствует генерация конфигурационных файлов той же самбы, потому что первый вопрос, который задают пользователи и системные администраторы, это такой, а мои комментарии, которые я сделал в этом конфигурационном файле, они сохранятся после того, как вы перезапишете мой файл? Решения нормального на сей, как бы ответа на этот вопрос нет, потому что, во-первых, как там семантически соотнести комментарий с тем, что я там меняю и сохранить. Вот. Но унос это в реестр позволяет в решениях автоматизированных, например, большие кластерные инсталляции, в решениях замкнутых, например, вот как описываемый сегодня Office Master, там, да, или решение офисное, как есть у Alt Linux, или то, что мы называем Network Attached Storages, Appliance, в них для таких разработчиков, как правило, существует какой-то внешний интерфейс, через который управляется система. И терминология, и подходы, там, семантика в этом интерфейсе может существенно отличаться от того, как устроен сам текстовый файл конфигурации. И для такой системы, на самом деле, абсолютно не важно, как представлено это в текстовом виде или там в виде какой-то бинарной штуки. Вот. На самом деле, вот такое бинарное представление даже удобнее, потому что все равно этот файл читает только робот, да? Только программа. Вот. Естественно, все это не навязываемое, это включается посредством указания специальных опций. Вот, если эти опции не указаны, то он работает по-старому. Более того, если даже они указаны, то часть работает по-старому, а часть работает по-новому, так как пользователь обеспечил. Вот. Это очень важный момент, который позволяет, ну, по сути дела, действительно делать так называемые автономные вычисления автономными и автоматизированными. Вот. Дальше пока не надо переключать. Я скажу немножко о 4.0. 4.0, самбо 4.0 разрабатывается уже года 3, вот, и в первую очередь она использовалась как некоторый танкодром, на котором мы обкатывали танки новой системы, вот, для полной замены активной директории, то есть сервера активной директории. Но количество протоколов и работы, которая там должна быть выполнена, она просто ненормальная для того, чтобы реализовать сервер. Поэтому была реализована клиентская составляющая, и эта клиентская составляющая постепенно смигрировала назад в стабильную версию, в 3.0. Поэтому 3.0 сейчас с точки зрения клиентской стороны в сетях активной директории работает совершенно нормально. Вот, как сервер активной директории SAMPA 4.0 работает, то есть клиенты, которые ожидали, что они будут работать с активной директорией, видят ее как будто сервер активной директории. Но она не поддерживает целый ряд протоколов, например, репликации между внутри домена, между доменами в рамках леса и между лесами активной директории. Вот. Поэтому там работы огромное количество. Там не реализовано набор функционала, который есть в основной самбе, например, печать, потому что там не ставилась задача реализовать печать. Да? Она будет там последовательно реализована, но сейчас ее нет. Вот. Там не реализована нормальная работа с файлового сервера. Поэтому это такой сервер, сервер домена. Но это сервер домена для клиентов активной директории. А вот, например, для клиентов самбы других, он еще не является сервером для самбы 3.0. Поэтому там работы очень много. Вот. Но есть какие-то предварительные смутные ожидания у Эндрю Бартлета, который ведет этот проект, о том, что, похоже, к концу этого года он что-то сможет существенное выпустить. Сейчас альфа-1, так что, может быть, бета появится к концу года. Вот. Оценки, выполненные 2 года назад по объему того, что нужно реализовать, они говорят о том, что это под профессионального программиста целый день работы на 8000 часов. Это при условии, что у нас есть документация, при условии, точнее, у нас тогда не было документации, ее нужно было каким-то образом, там, с помощью французского кафе получить, анализируя сетевые перехваты и так далее, что потом. Это огромнейший объем работ, который один человек, одна компания не потянет. Поэтому конкурентов у Microsoft долгое время просто не было. Поэтому можете попытаться, даже исходя из этих цифр, оценить что-то, фронт работ, который стоит перед нами всеми. И предлагаю присоединиться, так сказать, к этому фронту. Так сказать, я хожу, как там этот хоббит, и собираю все войска на битву с Мордором. Вот. Порой даже не понимая на самом деле, а что это за битва и кто Мордор. Вот. Потому что там и саруманы бывают, и прочее, если продолжать эту аналогию. Вот. Если говорить о людях, а мы в свободных проектах прежде всего говорим на самом деле не о коде. Код, конечно, говорит сам за себя. Вот. И как бы есть такая поговорка, да, код говорит, или код показывает. Не человек говорит там в списке рассылки, а код говорит за человека. Вот. Но прежде всего, конечно, любой такой проект – это прежде всего люди. Не было бы людей, не было бы никакого проекта, не было бы никакого кода. Вот. И люди, которые занимаются этим делом в рамках, ну вот там, Samba Team – это те, кто имеет прямой доступ в код, то есть могут коммитить свои изменения в основной репозитарий, это порядка 30 человек. 30 человек из разных совершенно компаний, там часть из них работает в известных больших компаниях, как там IBM, Google, Red Hat, Novell. Часть из них, HP, кстати, были в Sunny, но нету в Sunny. SGI, больше нет в SGI. В Apple один человек, который, собственно, поддерживает Apple-овского клиента. Всю работу Apple. То есть вот про Alt-Linux Team. Долгое время говорили, что они как жиды, их мало, но они везде. Вот. Приблизительно. Вообще лор в этом плане – это неистощимый источник оптимизма. Вот. Samba Team – это приблизительно то же самое. Их мало, но они везде. А как оказывается, вообще свободных разработчиков мало, но они почему-то вот везде. В Томске, насколько я знаю, но, к сожалению, тенденция к, так сказать, отъезду, она видна и здесь, да, здесь Tight VNC разрабатывается, здесь разрабатывалась вся подсистема управления вводом в X-Window, пока Иван Паскаль не уехал. Да? Здесь традиции достаточно серьезные. И этими традициями нужно вдохновляться и пользоваться. Чего, в общем-то, в, так сказать, завершении я вам всем и нам всем желаю. Спасибо. Нет, реестр – это внутренний реестр самбы, который виден по служебным каналам со стороны Windows, например.
Как ремонтный реестр любви,
да? А?
Как ремонтный реестр любви,
да? Да, это просто он виден как ремонтный реестр. Его точно так же можно там модифицировать, просто, например, registry editor'ом из Windows. К примеру. Либо можно в текстовом виде точно так же модифицировать со стороны Linux. Потому что есть утилиты, которые с этим работают. Что? Физические хранения в собственной самбовской базе данных, которая называется TDB, Trivial Database. И она интегрирована с CTDB, то есть кластерный Trivial Database, который основа вот всей этой кластерной штуки. Я не слышу, поэтому говорите в микрофон, к сожалению. Нет, просто в микрофон. У меня со слухом немножко.
Скажите, если пытаться настраивать кластерное решение на основе TRIP2, какая вероятность потери данных?
На чем настраивать?
На основе TRIP2.
А на сегодня уже никакой. Еще 3 недели назад были corruption случаи, да. Потому что, ну, мы знаем, мы исправляем ошибки последовательно. На базе 3.0, вот есть версия кластерной самбы на базе 3.0, которую IBM использует в своем продукте. Она тоже свободно доступна с ctdb.samba.org, где кластерная как бы вся реализация. Вот, но это 3.0. 3.0.25 даже, я бы сказал, по функционалу. Но она работает во внедренных случаях у заказчика. Федор, пожалуйста, громче. Ближе к микрофону и громче.
В этих 40 тысячах страницах документации, о которой вы говорили, уже найдено какое-нибудь жемчужное звено? Что-нибудь неожиданное, очень много?
Некоторое количество найдено. А с двух сторон. Вещи, которые мы не знали, но хотели узнать, а найдены. Вещи, которые мы ожидали там увидеть, и они там отсутствуют. Вот. И надо сказать, что PFIF в этом плане это отличный инструмент для того, чтобы формально давить на Microsoft с тем, чтобы эти вещи были задокументированы. Потому что за 24 часа Microsoft обязан ответить на запросы, пришедшие от субконтракторов PFIF. Это формальные запросы, которые контролируются судом. Ну, со специальной инстанцией, которую суд там постановил. Ну, вот, во-первых, через реестр. Во-вторых, есть такая компания, вот у меня ручка ее, Likewise, в которой работает Джеральд Картер, текущий релиз-менеджер Samba 3.0. Они разрабатывают как раз такие средства для того, чтобы можно было, например, из центра управления Windows управлять сервером на Samba точно так же, как любым другим Windows-сервером. И эта часть кода, ну не та, которая под виндой работает, а серверная часть, она в основной самбе, а отдельные компоненты в их репозитарии. И это можно поставить себе в систему, собрать из Windows обычного механизма управления, из активной директории, там, с неплетами этими, да, оснасткой. Просто модифицировать все эти ресурсы. Далее, другой механизм существует для клиентов. То есть вот если у вас десктоп под Linux, то существует код, который был написан в Novell до тех пор, пока он еще стал там Саруманом, вот, для создания пользовательских каталогов, которые, над которыми администратор, ну, для создания которых не нужен администратор. Вот. Есть просто графический интерфейс к этому, он, по-моему, в KDE интегрирован. Вот. И есть поддержка так называемой, по-моему, User Level Shares в самой самбе. То есть, если администратор настроил эту возможность, то любой пользователь в системе может создавать свои шары, не тревожа общесистемного администратора.